Моя проповедь тоже, она связана с нашим Господом Иисусом Христом, связана со страданиями. Я проповедь назвал «Возвращение на Голгофу». Если мы возвращаемся на Голгофу, значит, мы там однажды уже были. Давайте откроем основной текст, который мы будем читать. Он записан в послании к евреям, 12 глава, первые три стиха. Послание к евреям, 12 глава, 1, 2, 3 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». В третьем стихе мы видим конкретный призыв от автора послания к евреям о том, что мы должны помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. В этом стихе мы видим, во-первых, призыв к размышлению, помыслить. Во-вторых, о чем помыслить? Размышлять мы должны непосредственно об Иисусе, но не просто об Иисусе, а об Иисусе, который находился в самый сложный для него период, в период голгофских страданий. И в-третьих, мы видим четкую причину, почему мы должны это делать, почему мы должны практиковать это размышление об Иисусе. Есть вероятность изнемочь нашими душами. Давайте мы начнем с последнего пункта, с третьего. Что значит изнемочь душами? Само слово «изнемочь» или «ослабеть», я думаю, оно понятно всем. Речь идет о полном истощении, когда уже просто нет сил. Это понятно, когда речь идет о физической нехватке сил. Но здесь говорится о душе. Как душа может быть истощена и что это может значить? Я предлагаю взглянуть просто на контекст того отрывка, который мы прочитали. Если мы заглянем в 11 главу, то есть то, что предшествовало данному отрывку, то мы увидим главу, которая посвящена вере, и там автор приводит различных героев веры, как, в каких обстоятельствах жизни они свою веру проявляли. А после нашего отрывка речь идет о том, что Бог, как отец, наказывает своих детей, и тем самым он показывает, что мы его дети, если мы испытываем наказание от Господа. А в 12 стихе идет следующий текст. Итак, с 12 стиха в этой же главе, 12. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Мы видим, что тема та же, тема продолжается. Опустившиеся руки, ослабевшие колено, такое слово, наверное, старорусское, хромлющее. Неужели речь идет о физических каких-то недугах? Конечно же, нет. Речь идет в переносном смысле о нашем внутреннем человеке, который проходит определенный жизненный путь. Как мы прочитали в начале, проходить предлежащее поприще. И так порой бывает, что в определенный момент вот такого поприща, такого пути, наш внутренний человек может быть подвержен истощению, он может быть подвержен слабости, он может быть подвержен духовной болезни. И когда он в таком состоянии находится, тот путь, который он должен пройти, он либо не может его пройти, либо это мешает ему этот путь пройти. 15 стих предупреждает, что может появиться какой-то горький корень. Опять же, что это за корень? Коренья какие-то? Нет, все это в переносном смысле. Что-то, что может причинить вред нашей душе. И 16 стих четко, ясно, уже без всяких переносных смыслов, говорит о последствиях этой духовной немощи, духовной болезни. Речь идет о грехе. 16 стих. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. То есть пример приводится человек, который находится в грехе. Либо это блудник, либо нечестивец в широком смысле этого слова. Итак, у нас есть очень четкое, очень важное предупреждение. На нашем духовном пути следования за Господом мы можем ослабеть. И это очень опасное состояние, потому что в этом состоянии у нас не будет сил противостоять искушению, которое может прийти в нашу жизнь. А если у нас не будет сил, то грех в нашей жизни неизбежен. Так вот, чтобы не доходить до такого состояния, чтобы не оказаться в таком плачевном состоянии, автор как раз-таки предлагает нам решение, некая, знаете, профилактика. Профилактика болезни, профилактика этой немощи духовной – это помыслить, и помыслить конкретно об Иисусе Христе. Это первые два пункта, которые мы обозначили. Помыслить и помыслить о Господе Иисусе Христе. Текст предлагает нам совет, да, вот автор в тексте предлагает нам следующий совет. Помыслить о претерпевшем над собой поругание от грешников. Конечно же, речь идет о Господе нашем Иисусе Христе. Вопрос, когда, в какой момент жизни он претерпел это поругание от грешников? Когда в его жизни было? Когда он родился, и его Ирод преследовал? Или, может быть, когда его попросили уйти из страны Гадаринской, где он исцелил бесов? Когда? Когда он претерпел такое поругание? Может, когда его искушали фарисеи? Ты знаешь правильный ответ? Единственный момент, когда действительно он испытал полное поругание от грешников, это, конечно же, когда его Иуда предал, его несправедливо арестовали, подвергли пыткам и в конечном итоге предали на мученическую смерть. Нам надо возвращаться на Голгофу. Я понимаю, что звучит это странно, и я думаю, никто из нас не был на Голгофе, а если кто-то ездил в Израиль и был действительно на той горе, то заметил, что сейчас там нет креста и нет там на нем Иисуса. Ну, по большому счету, нас вообще не было в тот момент, когда Иисус страдал на Голгофе. Но то, что произошло в тот момент, в тот исторический момент, это изменило весь ход человеческой истории. Поверьте, зрелище не для слабонервных. Висит тело, все в крови, на кресте и медленно умирает. Но не на деталях смерти мы должны сфокусировать свое внимание и сфокусировать свое размышление. Заметьте, никто из евангелистов, а описание страданий Христа есть во всех четырех Евангелиях, никто не повествует о страданиях и не фокусируется на том, как это было. О чем я имею в виду? Не расписан процесс, как его избивали, не расписан процесс его казни, какие были плети, какие гвозди туда забивались, какой был крест. Только факты. факты, которые свидетельствуют о сильном унижении, поругании. И мы можем только догадываться о том, что же там на самом деле было. И знаете, я вижу в этом премудрость Духа Святого, который руководил евангелистами, когда они составляли это повествование. Давайте просто вспомним, как об этом пишет Матфей. В Евангелии от Матфея 27 глава повествует о том, что происходило с Иисусом тогда. 26 стих говорит: «Тогда отпустил им Вараву», речь идет о Пилате, «а Иисуса, вбив, предал на распятие». Все. Никаких подробностей. В этой же главе 35 стих: «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Если мы откроем Евангелие от Марка, там найдем практически слово в слово тоже повествование. Евангелист Лука, он более подробно описывает весь процесс и процесс суда, и что происходило с Иисусом. Например, Лука делает такую заметку, что во время суда Пилат отправлял Иисуса к Ироду. 11 стих, в Евангелии от Луки, 23 глава, сказано, что Ирод со своими воинами, уничижив его и насмехавшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Про распятие Лука также пишет без подробностей. Это 23 глава, 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону». И последнее Евангелие, Евангелие от Иоанна, евангелист Иоанн тоже краток, но только Иоанн и Матфей, два евангелиста, были очевидцами того, что происходило на Голгофе. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 1 стих. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». И дальше в этой же главе 19, 17-18 стих Иоанн пишет: «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Если мы все эти истории прочитаем, да, мы вспомним о том, что где-то ему подносили уксус, где-то расписано, что убили палками, что его на него одели терновый венец, в него плевали, били его по щекам. Знаете, есть ряд фильмов на эту тему, попытка отобразить как-то эту историю. Один из сильнейших фильмов, наверное, вы знаете, это «Страсти Христовы». Знаете, в некоторых странах этот фильм вообще запрещен к показу. И были зафиксированы факты смерти во время просмотра этого фильма. То есть это настолько впечатляло зрителей, что у некоторых не выдерживало сердце, и оно просто останавливалось. И несмотря на это всего лишь попытка представить, что же тогда пережил Иисус. Это просто вариант режиссера. Почему я об этом много говорю? Я хочу, чтобы мы правильно использовали тот совет, который дал нам автор послания к евреям. Чтобы мы не впадали в крайности. Не надо представлять себе самые жуткие сцены и образы тех трагических часов, которые происходили с Иисусом. Во-первых, нас там с вами не было. И все это будет плодом просто нашего воображения. Мы даже подлинно не знаем, как выглядел Иисус. Но звучит призыв помыслить о Нем. Помыслить о нашем Господе, а не о тех грешниках, которые Его жестоко мучили. Помыслить о Нем как о победителе, помыслить о Нем как о спасителе. Ведь там на кресте не просто хороший человек умирал. Там на кресте умирал Сын Божий. Вторая личность Божества. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих, так говорит: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, и смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Тот, кто равен Богу, тот, кто есть сам Бог, смирил себя до того, что стал такой, как мы, стал человеком, принял плоть и добровольно пошел на эту ужасную смерть, чтобы мы получили с вами вечное спасение от ада. Поэтому, когда звучит призыв помыслить о претерпевшем, нам нужно четко понимать, кто там висел тогда на кресте. Насколько серьезен мой грех, ваш грех, что всемогущему Богу, чтобы даровать нам спасение, был вынужден отдать единственного сына на крест и на смерть и позволить убить его руками человека. Я повторю, насколько серьезен грех, что Богу, всемогущему Богу, который создал землю, планеты, все, у него был один путь, чтобы избавить нас от греха, избавить нас от наказания за грех вечной погибели, должен был умереть его сын Иисус Христос. Когда так я размышляю о своем Господе, знаете, все становится на свои места. Мое «я» становится на свое место. Я понимаю, что цена моего спасения очень, очень высока. В-третьих, я понимаю, насколько грех мерзок, насколько он ужасен. У меня формируется отвращение к греху. В-четвертых, я понимаю, что моя жизнь – это не моя жизнь. Я понимаю, что моя жизнь принадлежит ему, и, соответственно, меняя те планы, которые я настроил, когда я его не знал. То, что я запланировал без него. Конечно же, мое сердце наполняется благодарностью. Благодарностью за то, что мы и то, что я лично получил от Господа. Благодарностью моему Спасителю. Мое сердце наполняется желанием служить моему Господу. Служить тому, кто избавил меня от греха, который избавил меня от ада и вечной погибели. Но, к моему глубокому сожалению, не всегда я нахожусь в таком состоянии. В какой-то момент мое «я» становится важнее. Я как-то забываю о той цене, которая досталась Богу мое спасение. И как бы это ни печально звучало, но порой грех в моей жизни становится мне привлекателен. Планы начинаю строить без Божьего водительства. Вместо благодарности больше в моем сердце недовольства и ропота. Желания служить вообще нет. И это очень-очень опасное состояние. Это как раз и есть тот момент, когда наш духовный человек на грани истощения. Когда мы начинаем духовно хромать. И как прекрасно, что Господь Иисус Христос еще перед своей смертью, зная реалии нашей жизни, зная нас как людей, наши немощи, наши недостатки, что мы способны забывать об этом, Он установил вот эту заповедь. Вот эту заповедь, которая бы напоминала нам о пролитой крови, о том, как Он умирал, и что это цена нашего спасения. И сегодня, когда мы приступим вот к исполнению этой заповеди, это будет вот этот момент возвращения на Голгофу. Момент, когда все станет на свои места. Мое «я» станет на мое место. Еще раз вспомню, какую цену заплачено за меня. Еще раз я пойму, насколько страшен грех. Мое сердце будет исполнено благодарностью Господу. Я буду просить у Бога, чтобы Бог направлял дальнейшую мою жизнь. Если же в нашей жизни уже у кого-то из нас уже появился вот этот горький корень, уже появился грех, то нам тем более нужно просто бежать на Голгофу. Послание 1 Иоанна, 1 главе 9 стих говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. В этом же послании чуть выше, в 1 главе сказано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, продолжает очищать нас от греха. Поэтому у нас есть всегда шанс вернуться на Голгофу и получить там и укрепление нашему духовному человеку, если мы понимаем, что мы ослабли. Еще раз взглянуть на Христа, как на Господа моего и Спасителя, чтобы в моей жизни наступил порядок, мир, все стало на свои места, я понял, где я, где Бог, и что я должен делать для Него. И если действительно уже в моей жизни есть грех, то как раз-таки это тот момент, когда я могу прийти, исповедать свой грех и получить прощение, очищение, потому что кровь Иисуса Христа до сих пор, по-прежнему, омывает, очищает наш грех. Пусть Бог благословит это слово, чтобы оно нашло отражение в наших сердцах. Ему да будет слава. Аминь.